Глава 8. Рекомбинация. Мутационный процесс и поток генов могут создавать в популяции изменчивость по единичным генам. Если в результате таких первичных процессов возникает аллельная изменчивость по двум или большему числу генов, то создается почва для действия вторичного процесса рекомбинации. В результате рекомбинации новые аллели, носителями которых первоначально, вероятно, были разные особи, могут сочетаться в одном генотипе. За счет рекомбинации число различающихся генотипов популяции может увеличиваться. Этот процесс превращает небольшой первоначальный запас изменчивости по множественным генам в гораздо более значительное количество генотипической изменчивости. Процесс рекомбинации. Допустим, что в популяции диплоидных организмов, размножающихся половым путем, в двух независимо распределяющихся генах А и Б возникли новые мутации. Допустим далее, что носителями мутантных аллелей А и Б первоначально были разные особи с генотипами А большое А малое, Б большое Б большое и А большое А большое, Б малое соответственно. Теперь может начаться процесс рекомбинации, слагающийся из следующих этапов. Первое. Скрещивание между носителями различных мутантных аллелей А большое, А малое, Б большое на А большое, Б большое, Б малое. Второе. Появление в F1 первом поколении дочернем гетерозигот по двум генам А большое, А малое, Б большое, Б малое, помимо других типов. И третье. Независимое распределение гамет с образованием четырех классов гамет А большое, Б большое, А большое, Б малое, А малое, Б большое и А малое, Б малое. Четвертое. Образование в F2, втором дочернем поколении, 9 различных генотипов. От А большого, А большого, Б большого, Б большого до А малое, А малое, Б малое, Б малое. Большую часть этих 9 генотипов составляют новые генотипы. В начале процесса в популяции было 3 генотипа. А большое, большое, Б большое, Б большое, А большое, А малое, Б большое, Б большое и А большое, большое, Б большое, Б малое. Спустя 2 поколения она содержала 9 генотипов, в том числе такие новые рекомбинантные типы, как А малое, А малое, Б большое, Б малое и А малое, А малое, Б малое, Б малое. Для того, чтобы произошла рекомбинация, гены А и Б не обязательно должны быть независимы. Гены А и Б могут рекомбинироваться, находясь в разных хромосомах или же на разных локусах одной хромосомы. Сцепление, если только оно не слишком тесное, снижает частоту рекомбинаций, но не предотвращает их образование. Следует сказать несколько слов о терминологии. В рекомбинации генов участвуют два процесса. Независимое распределение негомологичных хромосом и кроссинговер между негомологичными хромосомами. Молекулярные биологи и микробиологи, используя термин рекомбинации, имеют в виду исключительно второй процесс. Биологи, имеющие дело с организмами и популяциями, используют этот термин в его классическом смысле, то есть имея в виду как сцепленные, так и не сцепленные гены. Именно в этом смысле мы пользуемся им в этой книге. Количество генотипической изменчивости. Допустим, что число отдельных генов, присутствующих в двух аллельных формах, возрастает в арифметической прогрессии 2, 3 и так далее до n. Число диплоидных генотипов возрастает при этом по экспоненте 32, 33 и так далее до 3n. В общем, число возможных диплоидных генотипов G равно 3n. Как мы видели выше, два отдельных гена А и Б, каждый из которых представлен двумя аллельными формами, могут образовывать 9 генотипов, то есть G равно 32. Согласно менделевской генетике, три гибридное скрещивание с участием трех генов А, Б и С дает 27 генотипов, G равно 33. Сцепление нарушает частоты рекомбинантных типов, но не изменяет общего числа возможных типов. Если отдельные гены не сцеплены между собой, то гетерозиготы по двум или по многим генам дают различные рекомбинации с определенными частотами. Если гены сцеплены, но могут быть разделены в результате кроссинговера, то рекомбинанты все же образуются, но с более низкими частотами, пропорциональными силе сцепления. Полиморфные гены обычно представлены в природных популяциях множественными аллелями. В таких случаях для определения числа возможных генотипов следует возвести в n-ную степень не 3, а какое-то большее число. Общая формула для возможного числа диплоидных генотипов G, выражаемая через n, число отдельных генов, и R, число аллелей каждого гена, имеет вид G равно R, умноженное на скобку R плюс 1, деленное на 2, и все это в степени n. Рассмотрим применение этой формулы для случая всего двух отдельных генов с различным числом аллелей. Результаты представлены графически на рисунке 8.1. Индивидуальная изменчивость, обусловленная рекомбинацией, быстро возрастает с увеличением в арифметической прогрессии числа аллелей в этих двух локусах. Рассмотрим далее генотипическую изменчивость, возможную при наличии множественных аллелей более чем в двух локусах. Некоторые примеры приведены в таблице 8.1. Как показывает таблица, в результате рекомбинации между пятью генами, каждый из которых имеет по 10 аллелей, может возникнуть полмиллиона генотипов. Если выйти за пределы этой таблицы и рассмотреть случаи шести несцепленных локусов с 10 или более аллелями в каждом, то окажется, что число диплоидных рекомбинантов исчисляется в миллиардах. При генетическом изучении природных популяций высших животных и растений в большинстве случаев обнаруживается, что они полиморфны по разным генам. Допущение, лежащее в основе приведенных вышечисленных примеров, нельзя считать нереалистичными, скорее они слишком занижены. Очевидно, что рекомбинация представляет собой механизм, создающий огромное количество индивидуальной генотипической изменчивости. При наличии умеренного полиморфизма всего по нескольким несцепленным генам и из этой генной изменчивости путем рекомбинации может возникнуть астрономическое число генотипов. При умеренной генной изменчивости число рекомбинантов вполне может оказаться выше общего числа особей данного вида. Именно по причине рекомбинации у организмов с половым размножением две особи, развивающихся из разных зигот, никогда не бывают совершенно одинаковыми в генотипическом отношении. Рекомбинация и мутагенез. Рекомбинация сцепленных генов происходит в результате кроссинговера. Если сцепленные гены занимают локусы, находящиеся очень близко друг от друга, то кроссинговер случается редко. Появление рекомбинантов среди потомков в этом случае также наблюдается редко. Рекомбинанты ведут себя так же, как и мутанты. Сходство между редкими рекомбинантами и мутантами иллюстрирует следующая модель. Два тесно сцепленных гена А и Б регулируют сходные процессы и могут замещать друг друга. Иными словами, нормальный фенотип создается либо двумя доминантными аллелями А большое Б малое, А малое Б большое, либо одним из этих доминантных аллелей А большое или Б большое. Гетерозиготы по двум генам А большое Б малое, А малое Б большое имеют нормальный фенотип и обычно размножаются в чистоте. Изредка между локусами А большое и Б большое происходит кроссинговер, в результате чего возникает некоторое число гамет А малое Б малое. Эти гаметы дают зиготы А малое А малое Б малое Б малое, имеющие мутантный фенотип и размножающиеся в чистоте по отклоняющемуся признаку. Если кроссинговер между А большое и Б большое происходит с частотой, сравнимой с частотой мутаций, то отличить такой редкий рекомбинант от мутанта обычными методами невозможно. При помощи тонкого генетического анализа у Дрозофила меланогастер, Зиамиас и некоторых грибов было выявлено несколько случаев, соответствующих описанной выше общей модели. У Дрозофилы кроссинговеры встречались с частотой 0,26 и, возможно, даже еще реже. У кукурузы Зиамиас имеется сложный ген А, определяющий окраску зерен и других частей растения. Этот ген состоит из двух лежащих рядом субгенов, которые изредка рекомбинируют, давая формы, внешне сходные с мутантными. Из этих данных следует, что в любой группе непроанализированных мутантных форм, по всей вероятности, содержится помимо настоящих генных мутантов некоторое число редких рекомбинантов. Адаптивная ценность. Среди большого числа возникающих рекомбинаций некоторые могут превосходить по адаптивной ценности исходный тип. Это объясняется тем, что на адаптивную ценность каждого аллеля могут оказывать влияние другие гены данного комплемента. Взаимодействие между генами – один из факторов, определяющих функцию каждого отдельного гена. Тимофеев-Рисовский, 1934, измерял жизнеспособность различных мутантов дрозофила псевдообскура при 25 градусах Цельсия и выражал ее в процентах от жизнеспособности особей дикого типа. У всех форм мутантных по одному гену жизнеспособность была понижена. Некоторые рекомбинанты, содержащие по два мутантных аллеля, обладали в одних случаях более низкой, а в других случаях более высокой жизнеспособностью, чем любая из форм мутантных по одному аллелю. Формы, возникшие путем рекомбинации некоторых мутантных типов, имели более высокую адаптивную ценность по сравнению с мутантами по одному аллелю и, как видно из следующих данных, почти соответствовали дикому типу. Рекомбинация и сложность. Сложные фенотипические признаки определяются не единичными генами, а их сочетаниями. Подобные сочетания генов состоят из аллелей, которые действуют совместно и согласованно. Рекомбинация – это тот механизм, который объединяет генные сочетания. Рекомбинация играет важную роль почти у всех организмов. Во всех царствах живого мира существуют те или иные способы обмена генетическим материалом. У эукариот главным способом, обеспечивающим рекомбинацию, служит половое размножение, а у прокариот тот же результат достигается за счет парасексуальных механизмов. Хотя рекомбинация обнаружена во всех основных группах, ее относительное значение у разных организмов весьма различно. Роль рекомбинации наиболее велика у высших животных, у которых она обеспечивается облигатным половым размножением, большим числом хромосом и другими особенностями генетической системы. Противоположная ситуация имеет место у бактерий и вирусов, которые благополучно существуют при минимальной степени рекомбинации. Промежуточное положение по обычному уровню комбинаторной изменчивости занимают высшие растения. Эти широкие различия коррелируют со сложностью организмов. Бактерии – наиболее простые организмы с простым геномом. Важные жизненные функции, как, например, способность синтезировать некоторые необходимые метаболиты, могут определяться у них единичными генами. Новые простые функции такого рода нередко, по-видимому, возникают в результате генной мутации и естественного отбора. В невероятно сложном генотипе того или иного высшего животного роль каждого единичного гена относительно меньше. Здесь фенотипические признаки, обладающие адаптивной ценностью, в большинстве случаев определяются сочетаниями генов, причем обычно очень сложными сочетаниями. Поэтому механизмы возникновения рекомбинации генов имеют у них существенное значение. Роль рекомбинации в эволюции. Эволюционные изменения признаков, детерминируемых одним геном, могут возникать в результате сочетания мутационного процесса и отбора. Это сочетание играет наибольшую роль в эволюции бактерий. Оно влияет также на простые признаки многоклеточных организмов, выступая здесь, однако, лишь на вторых ролях в общем процессе изменения. Эволюция новых сложных признаков многоклеточных организмов начинается с возникновения изменчивости по множественным генам и завершается закреплением в популяции новой адаптивной комбинации генов. Рекомбинация – важный промежуточный этап в этом процессе. Процесс начинается с мутации в двух или нескольких генах. Мутантные аллели, в случае, если они рецессивны, могут оставаться в течение многих поколений в диплоидном состоянии, не экспрессируясь. Диплоидное состояние представляет собой хранилище для мутаций и полигенной изменчивости, а ключом к нему служит половое размножение. Оно создает всевозможные рекомбинации из имеющегося в генофонде сырья. Биологическая функция пола состоит в производстве множества рекомбинантных типов. Вероятность того, что какая-либо определенная комбинация генов может быть собрана в одном ряду поколений за счет одного лишь мутационного процесса и без полового размножения, практически равна нулю. Рассмотрим возникновение производного генотипа А малое Б малое С малое от предкового генотипа А большое Б большое С большого у гаплоидного организма. Если бы это превращение зависело от ряда мутаций в бесполых линиях, то оно протекло бы крайне медленно. Однако в популяции организма с половым размножением новый генотип А малое, Б малое, С малое может образоваться всего за два поколения в результате скрещивания между тремя линиями, каждая из которых несет по одному аллелю А малое, или Б малое, или С малое. Процесс рекомбинации слеп в отношении адаптивной ценности образующихся рекомбинантов. Он механически создает как негодные, так и полезные в адаптивном смысле типы рекомбинантов. Совершенно очевидно, что желательно свести долю первых до минимума. В любом сложном организме гены из отдаленно родственной популяции вряд ли смогут гармонично сочетаться с коадаптированными генами нативной популяции. Один из путей снижения доли плохо адаптированных рекомбинантов состоит поэтому в возведении преград, препятствующих широкой гибридизации. Организация популяций в нескрещивающиеся между собой биологические виды, каждая из которых поддерживает свой особый коадаптированный генофонд, представляет собой таким образом единственное следствие полового размножения. Биологические виды – практическое следствие полового размножения. Для рекомбинации необходим половой механизм, а пол, в свою очередь, требует видовой организации. Добржанский, 37 год. Этот вопрос рассмотрен также в работе Грант 1981 года. Процесс рекомбинации, действуя в границах вида, дает широкое разнообразие рекомбинантов. Некоторые из них могут оказаться более совершенными по степени адаптации. Проблема перемещается теперь с создания многочисленных рекомбинантных типов на сохранение некоторых лучших из них. Половой механизм, создающий в одном поколении ценное сочетание генов, в следующем поколении неумолимо вновь разъединяет их. Теперь решающий момент заключается в том, чтобы закрепить новые, более совершенные рекомбинанты. Отбор мог бы в принципе постепенно заменить предковое сочетание генов каким-либо новым их сочетанием. Но отбор – это слишком неэффективный и медленный способ закрепления новой генной комбинации в обширной, свободно скрещивающейся популяции. Более благоприятные условия для закрепления новой адаптивной генной комбинации создает инбридинг, сопровождающийся отбором среди продуктов последнего. Инбридинг может вызываться различными причинами. Малые размеры популяции вынуждают свободно скрещивающийся организм к инбридингу. Локализованные типы расселения в обширной популяции также способствуют инбридингу. Система скрещивания, благоприятствующая родственным скрещиваниям или самооплодотворению, приведет к инбридингу независимо от величины популяции. Два важных особых случая закрепления генных комбинаций с помощью инбридинга и отбора обсуждаются в дальнейшем при рассмотрении дрейфа генов, глава 16 и квантового видообразования, главы 24 и 25. Формирование и закрепление рекомбинантных типов требует различных и, в сущности, несовместимых условий: свободного скрещивания в одних случаях и инбридинга в других. Эта несовместимость может быть преодолена чередованием циклов широкого свободного скрещивания и инбридинга. Так, популяция, которая обычно бывает многочисленной, может проходить через узкое горлышко низкой численности. В преимущественно самооплодотворяющейся группе растений или животных могут время от времени наступать периоды свободного скрещивания. Инбридинг представляет собой половое размножение в ограниченной форме. организмы могут сделать еще один шаг в сторону его ограничения, совершенно отказавшись от полового размножения на протяжении короткого или длинного ряда последовательных поколений. Чередование одного полового поколения с рядом бесполых поколений – благоприятное компромиссное решение, делающее возможным как образование новых комбинаций генов, так и их последующую репликацию. Об этом писали Райт, 1931 год, а позднее и другие авторы. Жизненные циклы, в которых существует равновесие между половыми и бесполыми поколениями, фактически более или менее обычны во всех царствах эукариот. В итоге мы располагаем одним набором эволюционных сил, сочетанием мутационного процесса и отбора, позволяющим дать адекватное объяснение первоначальным стадиям эволюции и изменениям простых признаков у высших организмов. Исследователи молекулярной эволюции иногда склонны подчеркивать всеобщее значение системы мутационный процесс-отбор. Например, Биадлы, 63 год, Джукес, 66 год. Они пытаются также объяснить в этих терминах органическую эволюцию вообще, Биадлы, 63 год. Однако эволюцию многоклеточных организмов нельзя удовлетворительно объяснить с помощью системы мутационный процесс-отбор. Сложность структуры и функций таких организмов требует столь же сложных генных комбинаций. Это требование выдвигает рекомбинацию на первый план. Затем развивается ряд генетических систем, способствующих рекомбинации и регулирующих ее: пол, вид, инбридинг и вторичная асексуальность.